пробивал между ног, и там он тоже успел среагировать. Здесь он даже, видишь, между ног прошло, но он уже, извини меня за выражение, с задней точкой, он как-то затормозил его, успел ягодицами.
Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в студии sportbox.ru, где мы, как всегда, с нашим постоянным экспертом Александром Бубновым обсуждаем все самое интересное в российском и не только российском футболе. С возвращением, Александр Викторович, спасибо. Очень много пожеланий здоровья. Наконец-то наш эксперт вернулся к нам, и значит, все закрутится как обычно. Будем обсуждать прошедший 17-й тур чемпионата России, будем обсуждать уже не сегодня, но в дальнейшем все оставшееся интересное, что нас ждет в этом самом году. Друзья, присоединяйтесь, как всегда, к нашей беседе, оставляйте свои вопросы в комментариях под этим видео. План у нас сегодня большой достаточно. Мы поговорим для начала о тех матчах, к которым у нас есть видео, посмотрим еще раз интересные моменты, посмотрим хайлайты. И чтобы на нас не обижались болельщики других клубов, сначала начнем с матча Терек-Зенит, затем посмотрим хайлайты матча Рубин-Спартак прошедшего, а то говорят, что много мы уделяем внимания Спартаку. Давайте тогда начнем сегодня с питерского клуба, из Грозницев, тем более, что небольшой сюрприз, технико-тактические действия. Терека у нас сегодня есть. Неожиданно. Вот говорите, все топ-клубы, все московских, расшифровываем питерцев, расшифровываем. Вот сегодня поговорим про Терек, тем более, что Терек дает нам повод говорить о себе. Давайте же скорее начинать.
Наташа, да, действительно, эта игра произвела большое впечатление и на специалистов, ну, естественно, на болельщиков.
А на вас?
Ну, для меня тоже в какой-то степени это было неожиданно, хотя то, как играл Терек с ЦСКА, и то, как Терек сумел спасти ничью в матче с Кубанью, говорил о том, что команда сейчас в порядке физически, и самое главное, они очень организованно играют, умно, технично, мяч держат, вот. Ну, там есть кому, и Рашид Рахимов играл в Спартаке, и Ведяхов, там второй тренер, тоже в Спартаке играл.
Есть кому специализироваться на Спартаке.
Проглядывается, да, вот это спартаковское держание мяча. Вот. Ну, сейчас, правда, достаточно примеров в европейских, вот. И там уже грозненские болельщики говорят, что Терек – это уже российская Барселона. Вот. Ну, вот элемент этой игры проглядывается.
Но если вдруг они в зону Лиги Чемпионов войдут, то…
Ну, здесь не вдруг, сейчас мы об этом поговорим. Больше того…
Европейцы много интересного для себя могут,
да,
открыть.
Больше того, сейчас вот мы посмотрим, у них, во-первых, достаточно стабильный состав, они уже… Так, им достаточно долго играют.
Давайте начнем с хайлайтов. Давайте посмотрим сначала по матчу, а затем мы обсудим и оценки, и технико-тактические действия. Оценки там интересные. Какая красивая картинка у нас.
Ну, вот здесь, Леха, останови. Назад верни. Уже вот по этим картинкам будем сразу говорить. Вот смотрите. Что делает Терек? Терек накрывает Зенит на его половине поля. Что в принципе очень мало команд в российском чемпионате практикуют. И, в общем-то, в основном начинают закрываться в середине поля или на своей половине поля. А здесь Терек применяет активный прессинг на половине поля соперника. И, во-первых, тем самым тормозит развитие атаки. С другой стороны, чуть-чуть пусти сейчас. Стоп. Вот здесь, в принципе, прессинг прессингом, но здесь ошибка. Ошибка и Шатова, и Анюкова. Ну, может быть, даже здесь в большей степени Анюкова, потому что он стал открываться. Тогда в ту зону, куда ему мяч не мог передать Шатов, и вот здесь идет ошибка. То есть Анюков пролетает мимо мяча и пускай дальше. Вот здесь потеря мяча, видишь, он проскакивает, стоп. И Рыбус перехватывает этот мяч и пускай дальше, Леха. Начинает двигаться в сторону ворот, но здесь ничего опасного нет, здесь все игроки, казалось бы, перекрыты, стоп, но вот здесь вот на мгновение упускает, это Гарай, по-моему, да, Гарай, пускает Митришева. То есть офсайда нет, И он, Гарай, кажется, у него за спиной. И вот здесь прострел. Дело случая, конечно, Ладыгин отбивает и попадает в Митришева. Вот. Ну и тот потом добивает. Но факт остается фактом. Если бы они не прессинговали так и не атаковали защитников, то, естественно, такой ошибки бы они не допустили. А вот здесь, стоп. А вот здесь уже момент они разыграли, здорово. И обрати внимание, сколько. Вот сразу 6 человек их атакует. В обороне сейчас, представляешь, получилось так, что они смогли обрезать большую часть команды, практически они четверых отрезали, и получилось здесь получилось практически 6 на 6, да? Вот. Ну, посмотри, как здорово разыгрывают. Митришев, он не вперед открывается, а он открывается параллельно, и тем самым уводит с собой Гарая. Но здесь Смольников должен был Гараю подсказать, что я возьму, мол, отпускай его, а там страхуй. С другой стороны, там тоже народу хватало, там и Ломбец был, и Анюков был. Вот. Но Иванов, видишь, делает здорово паузу. И сейчас он отворачивается, уже смотрит на предложение Рыбуса. Вот. Гарай мяча не видит, но сейчас разворачивается, все видит. Вроде все правильно. Но здесь вот очень хороший пас между ног идет Рыбусу. Он врывается в штрафную площадку. И Анюков вот здесь, да. Анюков здесь не успевает подстраховать. Вот. Хотя, если бы в этой ситуации Гарай был не с Митришевым, то, конечно, он мог подстраховать. С другой стороны, Рыбус открывался, Анюков вместе с ним играет все время. Вернее, еще назад посмотрим этот эпизод. Он должен был эту ситуацию тоже, да, просчитывать вот здесь. Тем более он впереди Рыбуса, и он его видит. Поэтому, если по большому счету разбирать, то здесь, конечно, ошибка Анюкова в том смысле, что он должен был включать максимальную скорость и ждать вот эту передачу, от Иванова. Вот сейчас пускай потихоньку мы еще посмотрим. И поэтому, здесь с одной стороны, можно предъявить претензии Гараю, что они не передали, он не передал Митришева Смольникову, но это, во-первых, Смольников должен был подсказать ему, а он бы там страховал вот эту зону. С другой стороны, Митришеву передача не пошла, пошла передача Рыбусу, которого Анюков хорошо видел, и больше того, он его опережал. И вот здесь из-за того, что он не включил максимальную скорость, а Иванов, конечно, здорово исполнил. Вот здесь он уже должен был максимально включать скорости, потому что максимально включать свою скорость, здесь положение вне игры никто не делает. Рыбус не в положении, он вне игры, он делает из глубины рывок. И поэтому Анюков как раз вот здесь должен был успевать. Но так получилось, что он, как находясь впереди, в конце концов его Рыбус... Вот здесь здорово передача. Может быть, он понадеялся, что он не даст эту передачу промеж ног Ломбенсу. Но вот здесь он проткнул здорово. Вот второй гол. Практически первый тайм Терек по всем статьям переиграл «Зенит». Об этом Вилаш Боуш признал. А вот здесь стоп. Здесь то же самое. Вот то, что было с Шатовым и Анюковым, здесь произошло... Верни назад. Здесь произошло как раз вот с Териком. И причем Маурисио здесь все Адилсона. А еще чуть-чуть назад можешь сделать? Стоп. Здесь все предъявляют претензии. Говорят, что Адилсон ошибся. На самом деле здесь ошибся не Адилсон. Здесь ошибся с передачей Маурисио. Ну давай, пускай потихоньку. То есть он делает неточную, стоп, вот, он делает неточную передачу Адилсону, и тот тянулся за мячом, и после этого, проскакивает и не успевает перекрыть Дзюбу. Вот. Дзюба здорово, конечно, здесь сыграл, подсек мяч, ушел, стоп. И вот здесь ситуация в 2-1. И вот здесь здорово Дзюба эту ситуацию разыгрывает. Потому что вот отдай сейчас, если бы он вот сейчас отдал передачу, которая напрашивалась бы, да, то тогда бы защитник развернулся, и Халк был бы дальше, он за пределами штрафной площадки был. А он до конца Дзюба держал паузу, видя Халка, двигай дальше. Идя в сторону ворот, и вот здесь, когда он уже их, когда защитники сблизились, стоп, и все внимание на них, то есть он практически их отвлек на себя. Хотя он и с этой ситуацией мог бить, но здесь он все правильно делал. И вот в этот момент, когда они сблизились, и у Халка еще лучше стала позиция, он здорово отдал. И он уже в касание, причем левой ногой здесь исполнил. Правда, Рудольфа мог перехватить, но все прошло так, что никакого перехвата не произошло. Ну а вот это вообще супергол, верни назад. И, кстати, вот этот гол, он, в общем-то, в этом матче оказал переломный, это был переломный момент, потому что он был забит тут же после того, как «Зенит» забил гол. И если бы Терек вот тут же бы не забил третий, да, то там неизвестно, как бы игра еще повернулась. Но здесь вот опять, смотри, здесь Смольников, здесь Гарсия, по-моему, да, Гарсия, вот, здесь...
Нам на такое сложно нет, рассмотреть да, номера, здесь, потому здесь что мы достаточно размытые видим эту картинку.
Горай, да. Здесь самое главное, посмотри, какая передача Маурисио. Делает вообще ювелирную передачу. Опять теряют Митришева. Вот. Но здесь передача прошла ювелирная. Он здорово принимает левой ногой на бедро и исполняет. Вернее, правой ногой на бедро и правой же ногой исполняет в дальний угол по такой дуге. Ну это супер гол. 3-1, и после этого практически уже игра по тому сценарию, по которому она развивалась, такой счет он давал большое преимущество Тереку. Ну и вот здесь уже в конце они здорово разыгрывают снова. Еще раз вернее вот этот момент. Опять атака сходу, везде опережают. И несмотря на то, что, смотри, стоп, получается 4-2, вот здесь появляется сейчас Рибус, да? Нацеленная передача, смотри, какая нацеленная передача назад и снова гол. Еще, хотя мог, еще раз, верни назад, чтобы еще раз было понятно. Хотя он мог двигаться дальше, еще, и сам расстреливать, но он делает передачу назад под удар Рибусу, и Рибус здорово исполняет в ближний угол в противоход Ладыгину. Здорово разыграть, и это SIT, по-моему, делал передачу голевую.
Вот, собственно, и все, но и этого вполне достаточно для такого яркого матча, для такой яркой победы. Но теперь можно перейти к цифрам, уже более занудно разобрать Терек. За счет чего же они вот с такой, казалось бы, легкостью обыгрывали такую команду, которая почему-то здесь, в чемпионате России вот по-прежнему не показывает того, что показывает в Лиге
Чемпионов. В первую очередь надо обращать внимание на то, что у наших команд и даже у лидеров возникают проблемы после выступления в Еврокубках. То есть они теряют очки. Они теряют очки, не обязательно проигрывают, играют в ничьи, то есть теряют очки. Тот же ЦСКА в ничью с Анжи сыграл с аутсайдером. Эта тенденция уже давно идет, мы о ней говорили.
А тут еще и Терек.
И уже статистика, да. А здесь еще и Терек. С Тереком вообще тяжело играть.
И понятно, плюс, что плюс мотивация. Понятно, что обыграть Зенит на глазах у своих
Зенит,
зрителей.
Зенит, который сейчас в рейтинге УЕФА поднялся, да, который это... Валенсию обыграл.
Вот. Всегда большая-большая радость.
Да.
Но тем не менее, плюс, оценки вижу. Ну, они впечатляют.
Плюс они с ними Зенит достаточно легко разобрался в первом круге. И они говорят, мы это тоже помним. И бразильцы, вот Адилсон, он высказывался в том смысле, что да, есть Халк, лидер команды, с Дзюбой они много забивают, но мы с ними разберемся. Но в конце концов, действительно, они с ними разобрались и игру выиграли. Вот, потому что в первом тайме они настолько плотно и компактно играли и настолько перекрывали все зоны, плюс еще агрессивно прессинговали на половине поля противника, что «Зенит» к этому оказался не готов. И Вилош Бош это признал. Он говорит, мы первый тайм провалили. Первый тайм провалили, и тем более с таким счетом 2-0, а могло быть и больше. Вот. И поэтому они уже в первом тайме практически направили игру в то русло, которое им было выгодно. Потому что при таком счете «Зенит», естественно, должен идти вперед. Вот. А при той готовности, которой сейчас у «Терека», и при той плотности игры, и взаимодействии, и взаимопонимания, вот ясное дело, что у них было преимущество, и что они здесь, у них появлялись больше возможностей ловить их на контратаках, что они и делали. Хотя «Зенит» старался играть сбалансированно и так грубо не проваливался, но тем не менее они их обыгрывали. То есть они оказались и свежее, и быстрее, вот, и лучше контролировали середину поля. И не случайно, вот здесь я всегда говорил, вот, например, «Зенит» сейчас играет в Лиге чемпионов, да? Как раз вот когда разбираешь технику тактических действий, есть такой показатель, чтобы быть конкурентоспособным там, в Лиге чемпионов, да? Я уже не говорю о Лиге Европы, нужно играть, чтобы команда играла в коридоре от 20 до 25% брака. По команде был результат. Ну и объем технико-тактических действий, количество технико-тактических действий должен быть от 800 до 1000 и больше.
Возможно,
так я... вот, здесь да, Терек как раз вот в этой игре и показал 787 технико-тактических действий, но это против «Зенита», ты не забывай.
Да.
Больше объем можно показать против... ну, менее сильной команды. «Зенит» все-таки «Зенит», и как бы он плохо не сыграл, вот, он приехал не проигрывать, и приехал тем более почти оптимальным составом. И то, что они не смогли сыграть так, как они планировали, это заслуга в первую очередь «Терек». И за игру
сейчас...
21,3% брака, такого, Наташ, показателя
еще нет. Вот я, возможно, сейчас, конечно, убью некоторую интригу, но «Терек» в совокупности за эту игру получил 5, что, по-моему, даже в последнее время не снилось ни ЦСКА, ни даже сборной России. Но
Наташ,
давайте
ну,
посмотрим,
да,
какие
вот показатели
у игроков.
Показатели. Да. Самый главный показатель — это показатель брака общекомандный. 21,3% брака. А в первом тайме, который практически очень много уже решил, в первом тайме было 20% брака. Это показатели европейского уровня, очень высокого, как раз вот для Лиги чемпионов. И не случайно сейчас в Грозном заговорили о том, что сейчас вот в межсезонье они будут серьезно на трансферном рынке работать, для того, чтобы сейчас есть все предпосылки для того, чтобы «Терек» попал в еврозону и выступал в Еврокубках.
Интересная команда, давайте посмотрим, на что они наиграли в цифрах.
По оценкам, да. Ну вот здесь в первую очередь нужно обратить, знаешь, на что внимание? То, что вот они на протяжении всей игры контролировали середину поля, причем очень уверенно контролировали, очень активно играли на флангах и очень активно прессинговали тоже на флангах. Из-за этого ни Анюков, ни Смольников не смогли себя хорошо проявить. Больше того, они их заставили обороняться и заставили ошибаться. Что Анюкова, что Смольникова. Вот. И, да и по центру тоже там потом шла неразбериха у «Зенита». Это как раз вот тот прессинг и те скорости, которые они предложили. И вот здесь как раз все шло через среднюю линию «Терека». И вот здесь вот смотри, у «Маурисио» 115 технико-тактических действий, голевая передача, мы видели, да, Митришев, как он здорово сделал, 20,9% брака. «Адилсон» 95 технико-тактических действий, 17,9% брака. «Айсати» 10,6%. Представляешь, для полузащитников это вообще показатели мирового уровня. Вот. И «Рыбус» берем. «Рыбус», который два гола забил, и еще косвенно поучаствовал вот в первом голе, когда Митришев забил. Он же перехватил и простреливал, да, это, считай, почти как голевая передача, да, 21,5% брака, да. И вот Иванов, с Ивановым, вот, в принципе, он играет на той же позиции, выполняет те же функции, что и Широков. Вот мы к Спартаку вернемся, да, сейчас там у них проблема с Широковым, мы об этом будем говорить, да.
Дойдем.
И я Широков, вот когда обижался, что там ему низкие оценки ставили, вот, для меня безразлично, Широков, Иванов, вот в данном случае Иванов, играет на такой же позиции, тоже плеймейкер, в какой-то степени свободный художник, но свободный художник, который не освобожден от оборонительной функции, который должен выполнять оборонительные действия, обязан прессинговать, но при этом он должен конструировать игру, и через него очень много игры идет, потому что это плеймейкер. Вот. Мало того, что у него голевая передача, это балл уже тебе добавляется. Но у него объем. Если я уже забыл, когда Широков делал стоя и больше технико-тактических действий, то есть он объем не набирает. А объем это что такое? Это функциональная подготовка, это движение, это то, как ты конструируешь игру. Чем ты меньше двигаешься, тем меньше идет конструирование игры, тем меньше через тебя играет. А если через плеймейкера игра не идет, то игра и рушится у всей команды. А здесь, смотри, Здесь помимо Иванова, Маурисио вообще 115 технико-тактических действий делает. И тоже голевую передачу делает. Представляешь, насколько у них мобильная была средняя линия, вот, и насколько они слаженно между собой играли. Они совершенно «Зенит» не боялись, хотя у «Зенита» почти оптимальный состав средней линии играл. Вот, и чувствовали себя очень комфортно. И вот Иванов делает 110 технико-тактических действий. Да, он тоже обостряет, как и Широков. Он говорит, у меня большой брак, Широков говорит, у меня большой брак, потому что я обостряю. Вот я уже не беру там, игроков Барселоны, вот там сравнение проводили, потому что показатели берутся по Лиге Чемпионов, по Лиге Европы, вот мы берем здесь вот российский чемпионат. У Иванова он тоже обострял, у него 28,2% брака, для полузащитника, для плеймейкера это тройка. Но так как он сделал голевую передачу, это четверка. Ну и вот Митришев берем. То же самое была в свое время дискуссия с Киржаковым. Александр говорил, что на Халка больше играют, поэтому у меня объем технико-тактических действий небольшой. Вот. Ну и, естественно, большой процент брака. На что, когда я с ним встречался, я ему сказал: «Саш, это не имеет значения, какой объем. Если ты выполняешь задание тренера, ведь особенно центр форварду или выдвинутому форварду дается определенное тактическое задание. Не только при участии в атаке, но и участие в прессинге, когда команда теряет мяч. Да? Если ты все выполняешь эти действия, вот, которые от тебя требуются по игре, да, здесь нет проблем, какой у тебя объем. Главное, ты наберешь объем тот, который тебе необходим, вот именно по конкретному тактическому заданию. Здесь самое главное, какой у тебя процент брака. Тогда, когда ты получаешь мяч, что ты с ним делаешь? Вот. Потому что даже если у тебя мяч меньше, чем у Халка, там, предположим, через Халка больше играет, но ты при этом делаешь невысокий процент брака и забиваешь, там, создаешь голевые моменты, у тебя всегда будет высокая оценка. И вот здесь вот наглядный пример. Ну, ты знаешь, это для российского чемпионата уникальный случай. Ни у одного еще, ни у Халка там вот сейчас, ни у Дзюбы там, ну, у всех вот нападающих, которые там в бомбардирах сейчас чистятся, да, не у той Ведичи там, вот, таких показателей не было. 51 техника, чтобы два гола забить, 51 технико-тактическое действие и 17,6% брака. Это, знаешь, там даже игроки мирового уровня, форварды, там в Барселоне вот Вилья играл, но я сейчас Неймара не беру, там не беру Месси, да, не беру других игроков, Рональдо там, да. Вот, но это показатель просто очень высокий, высочайшего уровня, даже по европейским меркам. Вот, поэтому он здорово сыграл, и команда в целом здорово сыграла. И всего две четверки, у Циева четверка еще, у него 23. Он, кстати, прибавляет очень прилично, капитан команды, он у них и стабильно играет. Вот, и только у Кудряшова, он грубых ошибок не делал. Вот. Но у него процент брака большой.
Кудряшова вы двойку поставили.
Да, у него процент брака большой.
Еще четверку 30... Иванова.
Ну, Иванову мы сказали.
Да.
Вот. А остальные все пятерки, потому что показатели соответствуют оценкам, скажем так, международного уровня, высокого, куда Терек сейчас стремится. Вот. С другой стороны, знаешь как, в принципе, если брать сейчас статистику российского чемпионата, да, по статистике, и выводить средние показатели, я же здесь вот выводил вот эти модельные показатели, это по лучшим игрокам мира практически, там, Лига чемпионов, чемпионат мира, чемпионат Европы, да, вот. Для чего? Для того, чтобы на эти показатели, здесь для того же Кудряшова ничего страшного. И вообще, кто двойки получает в российском чемпионате от меня, страшного ничего нету, потому что оценка идет по европейским уровням. Им даются ориентиры, к которым они должны стремиться и прибавлять. Вот. И если они не обижаться будут, как многие обижаются, а именно исправлять, а то, что по европейским стандартам можно играть, вот сейчас в данном случае Терек доказал, да и многие команды доказывали, можно играть, то есть это то, что я ставлю, они говорят, типа это ерунда, это невозможно, это чушь какая-то. Да не чушь в том смысле, что если Терек здорово сыграл, и об этом все сейчас говорят, без исключения, называя этот матч шедевральным, то и показатели совершенно другие. Совершенно
потому что другие показатели высокие. Да. Правильно,
да,
если
Наташа,
не за что.
И ты ж много раз видела, когда мы расшифровывали, ты ж видела, да?
Конечно, эти
команд.
Страшные картинки я не
да,
могу забыть.
Помнишь, когда
а здесь,
там
ну просто любо-дорого.
Да.
Поздравляю,
а здесь,
Терек.
Да, а здесь Терек и такие показатели. И это лишний раз говорит, что лично нас, для меня безразлично, какая команда играет. Для меня главное то, что они делают на футбольном поле. И поэтому, да, мало того, что поздравляем, здесь очень важно, чтобы они вот эту игру закрепили. Но вот то, что я вижу, особенно после игры, для меня, я, честно говоря, на них ставил с Амкаром, но там погодные условия были, синтетика была, и они там проиграли. А так вообще, они Терек вот в последних играх спасли игру вот, в Краснодаре, да, на таком, на хорошем уровне. А вот с ЦСКА, они вообще и функциональную готовность показали, практически ту игру они прорепетировали с ЦСКА, которую они потом продемонстрировали с Зенитом. Просто с Зенитом им в какой-то степени, может быть, больше повезло.
А Зениту так, на глазок, что бы вы поставили за такую игру?
Ну, за такую игру, там, во-первых, ну, я тебе знаешь, что скажу? Вот сейчас, если расшифровывать, да, я не стал их расшифровывать, но Зенит тоже мячом владел достаточно много. Но вся проблема в том, что он мячом в основном владел на своей половине поля и в середине поля. Обострить, особенно в первом тайме, ничего не получалось. Там было всего несколько ударов по воротам, и то они в створ ворот не попали. Вот. А так практически вот такие моменты, которые были у Терека, у Зенита в первом тайме не было. Во втором тайме вот этот гол, после которого, там ошибка практически произошла в передаче. Тоже такой же прессинг был, также они прессинговали в середине. Но здесь, знаешь как, здесь не настолько был серьезный прессинг, чтобы там, например, Маурисио кто-то заставил ошибиться. Здесь просто он чуть-чуть небрежно отдал пас, и получился такой момент. А больше то, что там делал Терек, создавал, у них ничего в атаке не получалось. И в этом большая заслуга как раз вот игроков Тереков, и не случайно Рашид Рахимов после игры сказал, что, во-первых, после первого тайма он им сказал, забудьте этот счет, его нет, вот, потому что если мы начнем охранять этот счет, вот, то все может закончиться очень плохо. Но так оно в принципе. Но они счет этот не охраняли, но так получилось, что матч начался, и они сразу пропустили. Вот. Ну хорошо, что они сразу тут же забили. А так я тебе говорю, там сценарий мог бы быть другой. И вот этот гол третий, причем здорово так исполнены, и моментально. Мало того, что гол сам по себе удар всегда, так здесь удар получился психологически очень сильно, от которого «Зенит» уже до конца не смог оправиться. Это то, что после того, как они забили, казалось бы, у них появилась надежда, что они могут матч спасти, им тут же еще один удар наносят, и плюс по игре выглядят лучше. Поэтому здесь, я считаю, после третьего гола уже все было решено. Единственное, мне, конечно, жалко, если там он серьезную травму получил. Вилаш Болаш стал выпускать молодых. И вот один там молодой из-за большого старания, мало того, что красную карточку получил, так еще, видимо, и серьезную травму. Вот сейчас информацию получим, да, что, в общем-то, очень жалко. Вот, потому что игра там практически уже проиграна была, да, еще в таком возрасте получать Евсеев, по-моему, да?
Да, Евсеев.
Получать такую серьезную травму, если он получил, тому перелом ноги быть, это очень неприятно.
Какие вопросы у нас есть по «Зениту»? Вот я видела вопрос про Дани, спрашивают, вы говорили, что это мотор команды, что с ним случилось? И сразу же вопрос, ну, такой гипотетический, если все-таки, это, конечно, все слухи, Курбан Бердыев окажется в «Зените», как поменяется игра команды?
Ну, если брать Бердыева, то Бердыев, как правило, наводит порядок. В первую очередь в обороне. То есть команда, первое, что делает, это команда закрывается очень плотно закрывается. И все построено на то, что все игроки, которые присутствуют на поле, они все четко работают в обороне и выполняют оборонительные функции. Вот. Из-за этого порой у него страдала игра в атаке, то есть баланса не было. Но сейчас, вот, как играет Ростов, по Ростову тоже виден вот, почерк Бердыева, вот, потому что у них пропущено, как и у ЦСКА, меньше всех, 16 мячей. Не случайно они на втором месте. Но из-за того, что вот они закрываются вот так, очень много, как говорится, играют вторым номером, порой. Хотя сейчас по Ростову не скажешь, вот последнюю игру сейчас они с Краснодаром играли, они в первом тайме агрессивно играли.
Давайте да, других, про Ростов да, мы еще вернемся отдельно. Играх, да.
они меньше забивают, конечно, ну из-за того, что они вторым номером, естественно, играют, потому что там очень много голов забивается со стандарта, в контратаках, вот, но не при тотальной атаке. И поэтому вот если взять первую восьмерку, а первая восьмерка уже определилась, да? Вот, как раз вот у Ростова меньше всех забитых мячей в первой восьмерке.
Я думаю, вот, за второе место простят и не такое.
Не, это в том смысле ответ на вопрос, как будет играть «Зенит». Если Бердыев окажется в «Зените», конечно, «Зенит» в первую очередь будет играть более надежно в обороне. Потому что если сейчас взять «Зенит», если Ростов, например, пропустил 16 мячей, да, то у «Зенита» исполнители в той же обороне, да, значительно выше по классу. Вот. Тем не менее, но здесь не только защитники обороняются, а обороняется вся команда в целом. Мы сейчас видели, смотрели, да. Тем не менее, «Зенит» 22 пропустил. Можете посмотреть. «Зенит» пропустил столько же почти, как «Спартак». У «Спартака» 23. Но мы в «Спартаке» отмечали, что у «Спартака», во-первых, нестабильная вообще, там постоянно ротируется оборона, и они играют в обороне плохо уже давно. Вот. Тем не менее, «Зенит», вот сейчас он поэтому и находится, и потерял столько очков, и находится на четвертом месте, что они пропустили столько же почти, сколько «Спартак». Даже «Краснодар», «Терек», которые идут ниже, вот, но уже там практически рядом, да, и ту меньше пропустили, по 17 мячей. И вот это тоже показатель. У Терека лучше даже показатели, если брать вот с тем же Ростовом, сравнивать, да, они пропустили 17 всего на один гол больше, чем Ростов, да, но они забили 25. Вот, поэтому разница-то у Терека лучше, чем у Ростова. И не случайно Терек вот сейчас потихоньку подбирается уже к Еврокубкам. Это вот отвечая на вопрос, что будет, если Бердыев. Но у Бердыева здесь больше будет вариантов в том смысле, что группа атаки, конечно, у «Зенита», больше того, они могут еще и поработать на трансферном рынке.
Да и сами исполнители, да, там.
Исполнители, они другого уровня, да. И естественно, сейчас вот если смотреть, как Ростов играет, Ростов, когда нужно, Ростов закроется даже в меньшинстве. Вот. Но когда, вот, например, с Краснодаром они сейчас сыграли, в первом тайме они там просто перехватывали инициативу, моменты были, владели инициативой, при наличии исполнителей ниже уровня. Поэтому я думаю, что если Берды в «Зените» появится, то игра вот таким образом может измениться. «Зенит» будет играть более надежно в обороне. Ну и, надеюсь, более результативно в атаке, если исходить из того, что мы видим сейчас. Потому что в свое время, когда Рубин показывал незрелищный футбол и закрывался там с теми командами, ну там, когда он закрывался с Барселоной, никто ничего не говорил. Это ясное дело, что команда сильнее тебя, и ты играешь вторым номером, и ты играешь от ситуации, закрывайся, потому что если ты раскроешься, то тебя просто разорвут, и там счет будет неприличный. Здесь вопросов нету. Но претензии к Бердыеву были, и критиковали его за то, что с командами, которые такого же уровня, как и Рубин, или даже ниже уровня, он все равно вторым номером был, от обороны, и баланса не было между обороной и атакой. Сейчас, вот, глядя по Ростову, он как раз перестроился. Вот, и если он появится в «Зените», я думаю, прогресс в этом плане у «Зенита» будет. Ну а что касается, вы говорите, Дани, если выпадают сразу несколько игроков, а в данном случае вот в этой игре и Шатов плохо выглядел. Шатов, представляешь, ни разу Уцива не смог обвести. Вот
ну, бывает.
Ну, он после травмы играл. Потом Смольников тоже после травмы играл не в лучшей форме. А представляешь, что такое закрыть «Зениту» фланги?
Мы знаем,
фланги.
Как они могут играть.
Да, мы знаем, как они могут играть, и как тот же Смольников мог играть. В этой игре он вообще на себя похожий не был. И ты посмотри, они с флангов, сколько прорывались и сколько моментов там с флангов у них было, да? Ну вот, то потом ты практически оказываешься, плюс еще попадаешь под такой прессинг в середине поля. Ну и что ты один можешь сделать? Один ты ничего не сделаешь. Вот, здесь нужно, чтобы в целом вся команда играла слаженно и находилась в хорошем функциональном состоянии. Ну и потом, в конце концов, у любой команды может быть... Может игра не пойти, и спад, и там, знаешь, несмотря на крупный счет, делать какие-то далеко идущие выводы, сейчас вот мы к таблице вернем, сейчас еще пока рано, потому что и Барселона крупно проигрывала, и Реал крупно проигрывал, и Бавария крупно проигрывала, несмотря на то, что там они были.
Но все равно оставались лидерах, сами
да.
собой.
Главное, да, чтобы команда имела игру, имела свое лицо, а черные дни у любой команды бывают. В данном случае, «Зенит» сыграл так, как ему позволил «Терек». А «Терек» сыграл здорово. И мы это все расшифровали.
«Терек» практически не позволил.
И вот здесь, да, возвращаясь, Наташ, вот к этому разговору, здесь нужно обратить внимание еще на следующее, что вот сейчас вот 17 туров прошло, да, остался один тур до перерыва. Вот, определились две восьмерки.
Уже большая восьмерки. Часть чемпионата позади. С ума сойти, как время летит.
Две восьмерки определились, и мы отмечали, что российский чемпионат, он, в общем-то, и поделен на две восьмерки команд, и в первой восьмерке обычно более статусные команды, у которых бюджет был лучше, да, у которых никаких финансовых проблем не было. Но здесь, видишь,
немножко все
поменялось. Да.
Радоваться это или огорчаться, непонятно.
Нет, это как раз говорит, ну мы много о негативе говорили, на это обращали внимание, а сейчас в данном случае вот то, что происходит, это говорит о том, что подрос общий средний уровень российского чемпионата.
Ну, наконец-то!
И те команды...
Наконец-то,
практически, да, практически все команды оказывают сопротивление очень серьезно, и ведется борьба от первых до последних минут. Вот в этом туре, например, в понедельник три игры было, и три игры в компенсированное время забивали.
Да,
до этого Уфа сравняла в компенсированное на последнее. В конце концов, ЦСКА мог, он же выиграть тоже там на последних секундах. То есть идет острое соперничество, и проходных игр
интересно,
не стало.
Интересно, как сразу стало. Да.
Проходных игр не стало, и самое главное, ты понимаешь, вот сейчас почему я тебе говорю, определилось две восьмерки, потому что между восьмым и девятым местом 5 очков. То есть до перерыва уже ситуация не изменится. То есть вот эти две восьмерки, они определились. И можете себе представить, вот, что во второй восьмерке оказываются команды, которые здесь по своему и статусу, и по своему финансовому состоянию, ну и вообще по всему, по инфраструктуре, вот, не должны быть. Это в первую очередь Рубин, Динамо и Кубань. Угу. Вот, они здесь. Они здесь, и ситуация такова, что им, чтобы не вылететь и не играть в переходных играх, нужно набирать будет очки не только между собой здесь, вот, во второй восьмерке, но нужно будет забирать очки у первой восьмерки. И ты посмотри, что Анжи сейчас делает. Анжи сейчас забирает очки у ЦСКА, у Локомотива, у лидера.
Ну, заберет ли также у конкурентов?
И подтягивается. Это другой,
мне кажется, это другой невозможно вопрос. Предположить.
Вот в том-то и дело. И сейчас, когда прогнозы, вот когда начинают делать, после, да, казалось бы, если по объективным показателям, здесь вроде все понятно, но вот эти объективные показатели, они сейчас уже очень часто
не срабатывают. Есть вопрос мотивации. Вот приезжает «Зенит» и все.
Есть мотивация, есть еще какие-то проблемы, есть проблемы внутри команды, есть психологические моменты. Ну и потом, когда судьба матча решается на последних секундах в компенсированное время, как это предскажешь, понимаешь, здесь предсказать практически невозможно. И поэтому для специалистов, для анализа уже становится значительно труднее анализировать и видеть причины, в чем дело. Это уже нужно, как говорится, знать, что происходит внутри команды.
Что уж говорить о любителях ставок.
Ну да, тем более, ты можешь себе представить, кто играет на этих
тотализаторах,
до последних
молчу
секунд.
Молчу уже про деньги.
Но с другой стороны, для болельщиков очень интересно, потому что интрига такая.
Да,
и, в общем,
да,
там
и
потом,
действительно очень интересный тур.
После лиги, обрати внимание, когда матчи заканчивались, вот эти последние, сколько было радости у одних команд, и сколько горя у других.
Сколько нервов сейчас у меня, потому что времени у нас остается не так много, а работы еще полным-полно. И все-таки, прежде чем мы перейдем к матчу Рубин-Спартак, один из главных вопросов тура. Вот, Александр Викторович, вот представьте себе, вы футболист, вы на поле, но слышите вы не только свистки судьи и не только крики болельщиков, но и еще один посторонний голос, безусловно, имеющий отношение к команде, но не имеющий отношения к тому, что происходит на поле. Каково это?
Но ты имеешь в виду реакцию Виллаж Боуша на то, что было
Естественно,
грозно,
потому
да?
что и вопрос у нас такой есть, и болельщиков можно понять. И вообще, как с этим бороться и нужно ли? Насколько я понимаю, в регламенте нет никаких зацепок, позволяющих это как-то ограничить или приостановить. Насколько это вообще вам, как игроку, может показаться неудобным, мешающим?
Для игрока это не имеет значения, потому что
вот
когда,
так, вопросов нет.
Да, когда я выходил, и мы на 100-тысячниках играли, и там такой шум стоял, что рядом с партнером, говоришь ему, он, ну, приходилось кричать, иногда голос срывать, чтобы докричаться, я уже не говорю о партнерах, которые играли там, если там нападающим подсказывалось что-то, да. Ну вот, шум такой стоял невообразимый, и поэтому здесь, если даже официальное лицо, ну вот, там что-то, какие-то там лозунги, да, произносит по микрофону, то на игроков, профессионалов это никак не влияет. Другое дело реакция Виллаж Боуша на это здесь тоже можно понять, потому что для него это непривычно. Для него это непривычно, потому что это в Европе не принято. В Европе не принято.
Да,
на
и у нас-то не так уж часто можно встретить.
На протяжении всей, ну и на наших стадионах тоже практически вот то, что происходит в Грозном, нет. Но дело в том, что регламентом это не оговорено и не запрещено. А то, что не запрещено, то можно.
То разрешено, да. Понятно.
И поэтому здесь причины поражения Виллаж Боуш увидел как раз и вот в этом голосе, как он сказал, да, который постоянно на протяжении всего матча звучал на стадионе. Я думаю, он не там причины поражения ищет, и причины поражения не в этом. Больше того, если бы «Зенит» выиграл, да, или не проиграл, предположим, да.
Что-то я думаю, подсказывает, что не
об этом,
в этом,
да,
дело.
Да, он об этом бы не говорил. Поэтому разбирайтесь у себя в команде. Вот, тем более Виллаж Боуш, он сейчас под очень сильным прессингом, и с учетом того, что он говорил, что я сам в команде не останусь, а у него контракт до конца сезона. Вот, и сейчас уже появились кандидатуры, поэтому вот этих разговоров и его реакция тоже постоянно будет. Но дело в том, что здесь вот люди, которые язык хорошо знают, вот, переводчик мягко перевел, а если дословно переводить, вот, то тогда могут и санкции к нему последовать, и вплоть до дисквалификации чисто в футбольном плане. Вот, а так можно даже и в суд подавать, если там, предположим, человека оскорбляешь. Вот, поэтому это все серьезно, но у него, его тоже можно понять, он на нервах, вишня его не выдерживает, раз он уже 6
матчей. Ну, сколько на эмоции такого может быть сказано?
Это тяжело
после игры.
Поэтому, знаешь как, я вообще сейчас вот пришел к такому выводу, что, в общем-то, все, что происходит, нужно под таким ракурсом рассматривать, что в первую очередь нужно отмечать профессиональные моменты, что касается игры, игроков и тренеров, а личности, уже не касающиеся футбола, ну вот, и там уже переходить на личности не имеет смысла, потому что и игроки, и тренеры, они проводят большую работу, находятся под очень сильным психологическим стрессом, и здесь, как говорится, добавлять масло в огонь, разжигать какую-то вражду, нет никакого смысла, нужно это все учитывать.
Ну, давайте тогда перейдем уже к непосредственно футбольным явлениям. Матч «Рубин-Спартак». Пожалуйста, видео в студию. Здесь, правда, без психологии у нас тоже не обошлось, но пока давайте начнем с техники, с тактики, с голов в первую очередь. В том числе и незащитных.
Ну вот здесь Камбулов, когда забил, по этому моменту положение вне игры было, момент удара. Но дальше, здесь вот, правда, судьи не видно, но говорят, судья поднял флажок. Вот. А дальше то, что происходит здесь, вот то, что мы видим, да, то продолжай, Павел. То здесь никаких нарушений, никаких вне игры нету. Вот. Поэтому здесь вот надо разобраться, в чем дело. Если, видишь, а он давно уже держит флажок, это
да,
вот нужно судьями разбираться.
Хорошо.
Потому что по картинке, в момент, когда пошла передача, видно, что игрок «Зенита» находится вне игры, но не видно судьи. Вот. Поэтому здесь, вот именно Рубина. По этому моменту тяжело. Сейчас, подожди. Да, но это уже другой момент. Ну а здесь Зелуич, конечно, это вот его голы. И не случайно Титов отмечал, говорит, что он, я говорит, еще не видел, говорит, в мире, говорит, чтобы игроки так высоко выпрыгивали. Стоп! Чтобы игроки высоко так выпрыгивали и так играли головой. Посмотри, что он делает. Он вылетел, представляешь, Рыжиков это все-таки вратарь, да, вратари все высоко прыгают. Представляешь, насколько он выше выпрыгнул его? И здорово сыграл головой и мяч направил. Ну, еще если он, как говорится, начнет ногами исполнять, все здорово, точно так, как он играет головой. Кстати, до этого тоже удар был головой его со стандарта. Вот здесь особенно видно, смотри. Ну, смотри, на пол корпуса он вылетел выше вот смотри, вот, этот игрок. Рубина, да, представляешь, на пол корпуса вылетает. И он не просто вылетает, представляешь, он бьет и бьет сильно очень, направляет голову, как ногой все равно. Ну, вообще супер гол. И вот здесь, стоп. Обрати внимание, такие же ошибки, вот при прессинге, что значит прессинговать. Если начинаешь прессинговать, защитники, они привыкли, что их не прессингуют. Вот, они начинают вот такие ошибки делать. И вот здесь вот он выходит, я тебе скажу, Двигай. Стоп! Вот останови, да? Вот здесь. Ну вот здесь вот в этом его проблема. И Оленичев об этом говорил. Говорит, если бы, говорит, у него, говорит, КПД полезного действия был бы высокий, то вообще бы он, конечно, бы в «Спартаке» тогда не играл. Он где-нибудь бы играл бы, я не знаю, где он играл бы. В «Барселоне», в «Баварии», в «Реале», где бы он играл. Вот с такими физическими данными, так играет головой. Вот смотри, ну здесь напрашивается. Рыжиков уже почти на 11-метровой отметке, да? Вот, мяч под ногой, да, ну подсекай Черпака, все здесь перебросить ничего не стоит делать, то, о чем я все время говорю, потому что вратарь далеко вышел. Нет, он идет дальше, давай, сближается и пускает, он показывает всем видом, куда он бьет, но здесь опять, знаешь как, Вроде здесь Лыжников, конечно, здорово сыграл. Он ему между ног забил, между ног попал. Останови, Лех. Верни назад чуть-чуть, я тебе скажу, где остановить. Вот, видишь, давай. Вот он бьет, давай, стоп. Ну, между ног бить вратарю, когда он ложится еще ко всему, это рискованно. Вот точно так, как Панченко, когда вот они с Анжи играли, тоже пробивал между ног, и там он тоже успел среагировать. Здесь он даже, видишь, между ног прошло, но он уже, извини меня за выражение, с задней точкой, он как-то затормозил его, успел ягодицами остановить движение мяча. Ну, здесь, конечно, вратарь здорово сыграл. Теперь смотри, что дальше происходит в этой ситуации. То есть он здесь мало того, что он должен был забивать, и у него для этого все возможности были, но он не исполнил, да? Вот, смотри дальше, ситуация как развивается. Вот здесь он, давай, пускай дальше. Вот здесь стоп. Вот здесь он доходит до мяча, да? Доходит до мяча. Ну куда ты начинаешь разворачиваться в эту сторону, тем более здесь игрок идет. Здесь просто нужно было внешней стороной стопы, назад пусти. Вот я тебе скажу, где остановить, давай. Стоп. Вот здесь нужно было, можно пяткой, как угодно, или внешней стороной стопы, левой ногой, или пяткой отдавать Глушакову. Он должен был это видеть, потому что они вместе были. И все, и Глушаков тогда оказался бы, вот, смотри, совсем пустой, совсем свободный перед пустыми воротами. Там только защитники были. Теперь смотри здесь, он развернулся, да? Развернулся. Уже ситуация намного хуже, потому что, хотя и вратарь не в воротах, но здесь уже и защитник мешает. И там и в воротах тоже защитники есть, да? Вот. Ну вот здесь уже, да, стоп. Вот здесь уже, он, как он бил, сейчас мы посмотрим, да, но здесь уже нужно исполнять внутренней стороной стопы, там, правой ноги, предположим, по дуге подкручивать вот в ближний угол, потому что ближний угол открыт. Или же бить под перекладину, ну, он, правда, и бил, наверное, так и думал, сильно под перекладину, да, вот, ну, да, пошел выше, смотрим, выше ворот, да. В принципе, тоже правильно все делал, но не попал. Но здесь еще один был вариант. Верни назад. Здесь вот в этот момент, да, давай, пускай. Замах, но это, видишь, как это тяжело, он уже не видел. В принципе, можно было назад катить Попову, и тот был совершенно свободный тоже, и его никто не накрывал в вратарь этого там момента. Ну, короче говоря, сумасшедший момент, который они не использовали, и он мог... Стой, останови сейчас. И он мог... уже счет был 1-0, сейчас забивай второй гол, и это был бы очень сильный психологический удар по Рубину. Но здесь, знаешь как, срабатывает правило, не забиваешь ты, забьют тебе. Вон, смотри. А, нет, стоп. Это еще подожди. Это еще был момент. Смотри. Давай. Вот здесь Ромула. Стоп. И обрати внимание. Вот мы потом начнем говорить об ошибках, которые потом при заменах. И Оленичев это признал, это ошибкой. А вот, что произошло? Верни сейчас на секунду назад. Я тебе скажу. Еще. Для чего еще нужен был Зелуиш? Потому что Зелуиш приходил, смотри, сколько народу на стандартное положение приходят, да, и защитники, потом Дидюна они еще выпустили, которые играют, Видич есть, которые неплохо головой играют и могут вверху бороться, да, и как раз Зелуиш, который прыгает хорошо и головой хорошо играет, он как раз вот помогал при стандартах. Вот сейчас вот видишь, он находится в штрафной площадке.
Да, видим как раз.
А вот здесь, да, давай, пускай дальше, здесь, конечно, Ромула. Мало того, что принял мяч и пожарить не стал, это вот то, что нужно, то, что идеально, представляешь, и выдает такую передачу. И вот здесь стоп, и вот здесь, конечно, ошибаются два центральных. То есть Рубин играл тоже с ошибками, играл с очень грубыми ошибками, хотя я тебе должен сказать, что от первой до последней минуты они играли агрессивно, несмотря на то, что в Еврокубках они играли, они сохранили, на удивление, были свежие и оказывали большое давление. Но Спартак все равно свежее был, потому что он в Еврокубках не играл, и вот, используя эти все моменты, это был бы разгром просто, он мог Рубина разгромить, хотя первый тайм закончился 0-0, но смотри, смотри, какие моменты во втором тайме. Мало что забили. Потом вот он Зелуич не забил. И вот здесь вот смотри, что происходит. Вот Промес выходит чисто. Стоп. Чисто выходит один на один. Но это у них уже наиграно. Сейчас это наиграно. Когда все вперед идут, вратари к центру поля подходят, как страхуют все. Да? Ну, вот. Вот сейчас смотрим, что делает Промес. Стоп. Вот когда начинают говорить, что он столкнулся с Рыжиковым, да?
Может, это Рыжиков столкнулся с ним?
Не-не. Назад чуть-чуть мяч убери. Вот смотри здесь. Вот он идет, да? Сейчас. Вот он уже, вот когда Промес, когда мяч прокидывает, да, в эту сторону, если бы он, как говорится, боролся за мяч, да,
он бы сейчас
развернулся сразу и побежал за мячом. Вот. А он даже не смотрит, где мяч. И продолжает движение, направление Промеса, смотри. Вот. Больше того, но продолжаешь движение и продолжай, беги с ним, да? Ну вот смотри, вот здесь ярко видно, что он его хватает руками. Он его хватает руками, врезает в него, в результате тот теряет равновесие. Вот. И говорить, что здесь столкновение было, он сам даже напугал. Верни этот момент назад.
Да, сейчас Рыжиков потом покажет. Говорил после игры, благодарил
давай,
судью.
Давай. Ну вот здесь вот видно, вот смотри, он видит, что он прокидывает мяч, вот, он не разворачивается, а продолжает двигаться навстречу ему и ставит корпус. Мало того, что он корпус поставил, он начинает, ну в принципе здесь можно было, он имеет право, любой защитник имеет право сыграть в корпус, но опять... Ты имеешь право играть корпус только в том случае, когда ты на таком же расстоянии находишься, ну, на одинаковом расстоянии там, соперником до мяча находишься. А здесь мяча вообще близко нет. И здесь он же ж не играет плечом к плечу ему, а он просто руки ему ставит и руками толкает.
Это действительно красное?
Это действительно фол последней надежды, это действительно красная карточка. Обрати внимание. И вот сейчас, и он... Но здесь не видно. Назад, вернее, сейчас другой момент покажи. Другой момент, раньше, который я тебе говорил. И нет, еще раньше. Назад, еще раз. Еще возвращай. Еще, Леха, я тебе скажу, еще. Прошлый момент. Еще назад. Вот смотри, вот здесь, да, продолжай, показывай. И вот когда он нарушил, вот смотри. Он не стал бежать назад, а смотри, на мгновение остановился. Видишь? Казалось бы, если ты ничего не нарушал, что ты останавливаешься и смотришь на судью? По реакции видно, что он ждал, что сейчас судья примет какое-то решение.
А что это такое? Это такое поведение в стрессовой ситуации. Вот я вижу,
но
что
здесь стоп. Игрок Спартака. Еще раз верни сейчас еще назад.
Он же опытный вратарь, зачем так?
Нет. Он все правильно, он-то опытный вратарь, но там была грубая ошибка двух центральных защитников, ни игры не было со своей половины, и он страховал, понимаешь? Ну а там уже ничего не оставалось делать ему, нужно было как-то ситуацию спасать. И здесь еще назад чуть-чуть вернее, Леха, я тебе скажу. Здесь вот нужно смотреть, где судья. Видишь, у судья немного далеко, понимаешь, у него не очень хорошая позиция, плюс там потом пошло скопление игроков, вот смотри, видишь? Вот. Он бежит. Вот. Но в это время, боковой судья, у центральной линии был, он должен был за вне игры смотреть. И он-то это все хорошо должен был видеть, и он ему должен был подсказать. Стоп. Точно так, как боковой судья раз подсказал по поводу пенальти, когда пошел судья консультироваться. Как бы. Здесь этого не произошло, и это тоже, конечно, повлияло. Вот забивай Зелуич тогда, и сейчас лишайся игрока, им бы пришлось бы тогда вратаря выпускать, и они бы оказывались очень... в таком тяжелом состоянии, в меньшинстве. Стоп. Вот. И тогда все, ситуация бы изменилась на поле. А так вот, видишь, ошибся судья, ошибся Залуиш. А здесь в данном случае, верни чуть назад, Лех. Вот в данном случае, стоп. В данном случае, видишь как, нужно так соперника опекать, особенно в штрафной площадке, чтобы не получалось так, что вот, видишь, идет передача с фланга, да, и в штрафной площадке, вот в данном случае здесь Камбаров, да, видишь, насколько он далеко, больше того, здесь и линии нет вне игры, то есть игрок спокойно принимает мяч, он не успевает. Хотя, казалось бы, все игроки разобраны, да? Вот. Но здесь, видишь как, здесь сплошные рикошеты, верни назад. Накрыть-то ты успел, смотри, Зелуиш тоже здесь, ну, потому что стандартное положение было. Накрыть-то ты успел, но вне игры нету, здесь рикошет. Это вот когда в штрафной площадке даешь принимать мяч, больше того, разворачиваться и бить, вот эти рикошеты вот к таким ситуациям приводят. А Видич, он все время, форвард такой, который как раз вот на подхватах... Девич. Он как раз на подхватах, вот, и они вот эти все ситуации читают быстро, моментально добивают. Ну а здесь пенальти. Пенальти у тебя нет? За что судья пенальти поставил? Есть? Давай посмотрим. Пускай потихоньку.
Ну, кажется, здесь, видишь, что здесь да, формально, понятно.
Формально. Это Устинов, по-моему, да? Формально он его в спину толкал, пробил здорово под перекладиной, сильно. 2-1. Вот. Ну и здесь, подожди, Лех. Здесь уже вот, когда, уже видишь, компенсированное время пошло, и почти оно заканчивалось, да? Вот. Здесь Оленичев произвел замены, как раз убрал всю свою группу атаки, и Промысла убрал, и Залуиша убрал, и убрал Попова, да, и это потом Оленичев признал, это потом сказалось. Это сказалось на том, что Спартак в результате, видишь, глубоко сел, впереди мяч не задерживался. В середине поля они не могли держать, и уже здесь... Но Оленичев говорил, что я Кутепова и выпускал для того, чтобы... Стоп. Для того, чтобы пойдет навал, говорится, чтобы здесь с навалом справляться, да? Ну вот. Но опять же, вот здесь они семером атакуют, и все равно здесь свободный игрок. Но не должен быть свободный игрок вот здесь около штрафной площадки. То есть вас больше, вы должны их разбирать. Если вы собираетесь играть, выигрывать и сохранять счет. И вот сейчас опять, вот смотри, здесь вот на линии штрафной свободный игрок, да? В штрафной площадке, ну, один вне игры находится, ладно, здесь два игрока тоже свободных. Здесь вот на радиусе два свободных. Вот сейчас посмотрим, что произойдет. Пошла передача. И Квинквели, вот он сейчас практически свободен, да, свободен. Да, его никто не держит плотно. Вот он спокойно мяч принимает. И бьет. И вот здесь, да, здесь рикошет уже идет от Бакити, по-моему, рикошет. Вот, и залетает. Ну, сейчас еще раз посмотрим. То есть, вот Шквилквили, так не должно быть. Тем более, на подкомпенсации все игроки должны быть разобраны. Вот. Как вот здесь, вот я не знаю, кто вот здесь, по-моему, это Глушаков, да? Вот. Как опорный хав сейчас, ну не опорный хав, а игрок, который играет по центру, как он оказался, причем опаздывал. И центральные защитники, да, вот в данном случае центральный Квелия спокойно принимает мяч почти на 11-метровой отметке и смотри, бьет. Вот здесь такое впечатление. Да, видимо, в пятку Бакити попал, посмотришь, изменил направление. Но он мог и не попасть, залететь. Вот так Спартак упустил победу.
Вот так Спартак упустил победу. По Спартаку вопросов у нас, как всегда, много. И вот что мне бросилось в глаза, просят прокомментировать действия, ну, даже об игре поговорить, Давыдова и Кутепова. По мнению нашего пользователя, они не вписываются в игру Спартака. И очень много вопросов по Залуишу, по упущенным моментам его и в целом по этому футболисту. Давайте тоже коротко поговорим, потому что времени, как вы понимаете, и опять все о своем, у нас нет.
По Залуишу я могу следующее сказать. Значит, игрок, который так играет здорово головой, вот, это находка для любой команды. Здесь вот, просто он сейчас еще мало играет и не всегда был в форме, там, вот, и нестабильно выходил в стартовом составе. Сейчас он, в конце концов, видимо, на нем остановится, Оленичев. Вот. И самое главное, у него моменты. Хуже, когда у нападающих нет момента. Если брать, как он играет головой, так это он, пожалуйста, он головой и выпрыгивает выше, чем Дзюба. Вот вам для сравнения, можно Дзюба был в Спартаке, сейчас сравнивать. Дзюба сейчас в Санкт-Петербурге играет, там бомбандир, да? Что, Дзюба тоже там, что сразу стало много голов, что ли, забивать? Но Дзюба еще играл и не на тех позициях, на которых он должен играть, особенно в Спартаке, при Карпине, да?
Не с такими ассистентами.
Вот, да, и не с такими ассистентами. Поэтому здесь, что касается Залуиша, там и он и ногами начнет забивать, потому что до этого он забивал. Вот, его ж не просто так брали, просто здесь вот бывает такое, и не только у него, у многих игроков, и даже высокого уровня бывает, что вот никак забить не могут, никак прорвать не могут. Но у него раз много моментов, это уже очень большой плюс, потому что до этого у Спартака такого количества моментов, у форвардов, те, которые были, те, которые играли, тот же Юра, да, у них таких моментов не было. Вот. Теперь, что касается Давыдова. Ну, Давыдов, когда с Динамо выдал там или с Краснодаром.
Ну, вот вернулся он в обойму как раз.
Когда он возвращался, да, и когда он выдавал голевые пасы, мы только восхищались им. Потом молодой парень, да. Вот, сейчас Кротов играет в Уфе, да, постоянно играет, тоже проявляет.
О нем мы тоже много себя, говорили, да, в прошлом сезоне, я помню.
Сейчас, если вспоминать, то знаешь как, вот когда о молодых так сразу начинают говорить, о Кутепове, вот. Ну, Кутепов до этого неплохо игру сыграл с Краснодаром, да. Я еще удивился, как он сюда, вроде игру нормально сыграл, как он сразу его сюда в состав не поставил. Но там, видишь, они в 30, этот, там же тоже в 2 центральных защитника играли, да, здесь он его выпустил, здесь они изменили, я не знаю, это там нужно с Оленичевым. Оленичев только может это все рассказать. Но сразу так выводы делать по молодым, что они не подходят, не вписываются, пока рано. Другое дело там, знаешь, как, если брать физические данные, да, то да, по физическим данным, вот, они сейчас уступают там, знаешь, таким форвардам, тому же Залуишу, разве можно Давыдова там с Залуишем сравнить, да, или с тем же Промесом, да, вот, но когда-то их нужно наигрывать, тем более они себя в дублях проявляли, здесь тоже проявляли, но может быть вот в данном, в конкретном случае, как раз нужно было доиграть игру и выиграть, а в других играх использовать их. Но говорить по Залуишу и по Давыдову, и по тому же Кутепову вообще хорошие физические данные, ему просто опыта не хватает. Ну и сейчас вот брать это, Иванов в свое время был, правильно, в Спартаке, не подошел, да? Сейчас он в Тереке.
Ну, это не единственный, да, случай со
Тарасов.
Спартаком, да.
И сейчас, если мы начнем вспоминать.
Ари всех, можем вспомнить.
Да, тот же Ари, да. Сейчас, кстати, им опять московские клубы интересуются, да. Если вот так начинать вспоминать, то здесь нужно в первую очередь терпение и ждать. Вот, и,
ну, это самое сложное.
Да,
и в первую, как выясняется.
Да, а здесь сейчас Мамаев был в ЦСКА, да. Вот, сейчас тоже ходят слухи, что в свое время Мамаев не нужен был, а сейчас снова понадобился, когда он стал себя в Тереке.
Удивительно.
Поэтому вот эти все вопросы, не, ну как, сейчас он Он это себя сейчас в Краснодаре,
была.
Да, в Краснодаре
это была
в сборной играет, да, вот, а у ЦСКА проблемы. И поэтому так покажем игроку, если так говорить, я думаю, здесь просто спешить не нужно, а нужно еще времени посмотреть, тем более они только в этом сезоне стали появляться в основном составе, а потом делать какие-то серьезные выводы. Больше того, по турнирной таблице, я тебе говорю, по турнирной таблице сейчас практически все 8 команд, все 8 команд первой восьмерки, да, они могут бороться за еврозону, потому что Урал, например, от четвертого места отделяет всего 4 очка. Соляч. А Тери, Краснодар, Спартак от второго-третьего места тоже отделяет 4 очка. Представляешь, то здесь настолько высокая плотность, и сказать, что ЦСКА далеко очень ушел, хотя у него отрыв еще больше был, да, тоже говорить нельзя. Вот. Поэтому здесь вся борьба еще впереди, и сказать, что уже сейчас, что ЦСКА чемпион, там, если бы у него 11 очков отрыва было, то да, представляешь? Вот. Но этих-то 11 очков, хотя мы знаем случай, когда и 11 очков отрыва было, потом чемпионом не становились, там все может произойти. Ну а внизу плотность такая, что между последним местом и девятым местом 8 очков, но дело в том, что
тоже посередине, да, восьмерки тоже довольно плотно все.
От переходных игр там совсем ничего, там 1-2 игры выигрывай, и все будет, и ситуация в таблице может кардинально поменяться. Поэтому вот в этом плане, я еще раз говорю, чемпионат очень интересный в этом смысле, что после каждого тура могут изменения в турнирной таблице происходить, и достаточно серьезные.
Час эфирного времени у нас позади, а разобрали мы, напомню, всего только 2 игры, полноценно, по крайней мере. Коротко пройдемся по остальным вопросам, я вижу, пока не так много, ну, кроме Спартака, конечно же. Но был вопрос у нас далеко не новый, тоже по Леониду Слуцкому, и все это ведем мы к очередной потере очков у армейцев. Давайте коротко по матчу Анжи ЦСКА, и вопрос в очередной раз, усидит ли на нескольких стульях главный тренер сборной России. Ну и по игре, конечно.
То, что ЦСКА теряет очки, здесь и объективные причины есть. Потому что, во-первых, они в квалификации участвовали. Вот, и квалификацию очень тяжело проходили, скажем так. Потом игры чемпионата, они такую беспроигрышную серию выдали. Да? Потом пошла Лига чемпионов, игры за сборную. Поэтому, естественно, большая усталость у игроков, и мораль, и психологическая, и физическая накопилась, это раз. Во-вторых, пошли потери в основном составе, причем серьезные. Вот.
Оборону тоже.
И в обороне, и Березуцкий, и Игнашевич сейчас не играл. Вот. И Еременко, и Щейников. И это очень, это игроки все основного состава. Естественно, это сказал. Потом не в лучшей форме, там Надха сейчас находится. Единственное, кто вот стабильно играет, если брать среднюю линию, да, то, но Мусе, правда, приходится играть и в атаке, и в полузащите. Вот Мусад, Загоев и Венгл. Вот три игрока, которые стабильно на стабильном уровне так играют, а у остальных идут перепады, или они выпадают из состава, или не попадают, идет ротация. Вот. Ну и, конечно, совмещение с Луцким, поста главного тренера и тренера клуба, это тоже оказывает влияние, потому что одно дело, когда тренер постоянно находится с командой.
В общем, ожидаемо все.
Да. Но при всем при этом, объективности ради, надо сказать, что у ЦСКА больше проблем сейчас, чем у Зенита. Тем не менее, он Зенит опережает на 8 очков. Да? На 8 очков он Зенит опережает. И это лишний раз.
Да.
Это лишний раз говорит о том, что вот в ту ситуацию, в которую сейчас ЦСКА попал, он, в общем-то, тот задел, который сделал. Вот, сейчас он, в общем-то, вот этими плодами своего старта такого затяжного, победного, он им и пользуется. И это позволяет ему впереди быть. И самое главное, это и позволит ему потом еще и вот сейчас в межсезонье на трансферном рынке поработать, чтобы укрепиться и для того, чтобы стать чемпионом. И даже если они сейчас из Лиги чемпионов уже вылетели, да, вот, то ничего страшного в том смысле, что ЦСКА, судя по всему, все равно на следующий год, я так думаю, все равно они в Лиге чемпионов будут. Да? А вот будет ли «Зенит» в Лиге чемпионов, сейчас там очень серьезная борьба развернется, потому что претендентов на Лигу чемпионов на второе место сейчас уже много. И те команды, которые выше, но, правда, там тяжело будет, говорит,
«Локомотив», «Ростов». И не только «Москвичи» подключатся,
да,
еще.
Здесь уже и «Терек», и «Краснодар» подходит, и «Спартак» уже рядом тоже. Поэтому здесь основной конкурент, вроде все как считали, это «Зенит» для ЦСКА. А видишь, а как ситуация складывается, что это сейчас уже вот на данный момент это далеко не так.
По ходу эфира мы говорили о Ростове и немножко о Краснодаре. Вот давайте по игре Краснодар-Ростов. Вот играли, а после 80-й минуты пошло интересное.
Там до 80-й, там, правда, не в одно время играли, тяжело было, но у меня была возможность, три экрана было, и знаешь, как на трех экранах одновременно смотреть, вот то, что я увидел, вот, там, ну, Ростов в первом тайме достаточно агрессивно играл, потом у него и состав был, не тот состав, который с Уфой, более оптимальный был, атакующий, и у них и моменты были, и потом, в конце концов, они и счет сравняли, казалось бы, уже на 86-й минуте пенальти, на 88-й они сравнивают, правда, к этому времени они уже в меньшинстве были, но тем не менее, казалось, совсем чуть-чуть, и вот здесь надо отдать должное, Кононов, конечно, сделал замену, он Жуазиня выпустил и Лаборде. Кстати, заменив Ари, Ари был очень недоволен. Был очень недоволен, там, недовольство свое в открытую показал. Тем не менее, Жуазиня дал голевую передачу, а Лаборде здорово исполнил. Они, в конце концов, игру вырвали, в отличие от «Спартака», да? Где замены были неудачные. А здесь как раз вот эти две замены помогли заработать 3 очка. И Краснодар уже непосредственно приблизить к еврозоне. Кстати, там уже заявления у них были такие, говорили, что они, мол, Галицкий говорил, что мы в таком состоянии, что мы, мол, в состоянии уже и за Лигу чемпионов побороться, готовились и по составу. Вот сейчас это происходит. Вот. Ну а для Ростова это, конечно, обидное поражение, потому что сравнять счет в меньшинстве и на последних, кажется, секундах, там уже в компенсированное время им забивают второй гол, это, конечно, для них шок был. Но это не только для них, это и для «Локомотива» было. Представляешь, «Локомотив» сейчас выигрывает «Динамо». Вот.
Да, тоже у нас там вот, в самом конце.
Они бы уже сейчас были бы на втором месте, вот, и «Динамо» в самом конце. И я тебе говорю, вот этот тур настолько непредсказуемый. Вот, был и настолько шокирующий в конце, особенно вот эти компенсационные время, что там уже у многих голова закружилась, они не понимали,
да,
что происходит.
Что у болельщиков кружится голова, тем более в такое уже нефутбольное время года. «Динамо» — «Локомотив» вот как раз только что начали, давайте тоже пару слов скажем. Вроде бы игры московских команд, одна из которых уже приближается к аутсайдерам, правда, но, насколько я понимаю, особого ажиотажа игра не вызвала, да и по вашим тоже комментариям вы все продолжаете обсуждать «Спартак», а нам все-таки надо поговорить и для других тоже болельщиков постараться тоже. Так, «Динамо», «Локомотив». Ну вот, продолжение разговора.
У «Динамо», ясное дело, что «Динамо», ну здесь свое чужое поле особого влияния не имеет, потому что играют в Москве. Но для «Динамо» тяжелая ситуация, им сейчас нельзя, им надо набирать очки, тем более, что у них есть проблемы и с составом. Вот. Кокорин не играет, опять проблемы с вечным нашим бунтарем.
А, вы все про это.
Да.
Ну, проблемы, да, что поделать.
Вот. Эти потери, конечно, сказываются. И поэтому та молодежь,
это
которая
в игровом плане или в психологическом сказывается?
И в игровом, и в психологическом плане сказывается, потому что потеря таких игроков, вот, они, конечно, сказываются на игре, и заменить сразу, вот, тем более молодым, очень тяжело. Плюс Погребняк никак не начнет забивать нету моментов.
И начнет
но,
ли?
Да, но тем не менее, видишь, как Динамо и повело, и во втором тайме, в общем, на мой взгляд, после грубых ошибок они пропустили два мяча. Вот. Но видишь, как с чести собрались.
Ну, зато вот защитник забил.
Да. Вот. И в конце концов сравняли и тоже там в компенсированное время. Вот. И с честью из этой ситуации вышли. Но видишь, с одной стороны из этой ситуации с честью вышли, а с другой стороны турнирная ситуация такова, что Динамо уже на 10 месте.
А вот у нас матч Уфа-Кубань. И снова мы говорим о том, как сравнивают счет на последних минутах. Вот, казалось бы,
о вечном
тоже бунтаре, аутсайдеры,
о
но...
О вечном бунтаре ты поняла, да, кроме дела, Денис?
Ну, конечно, мы поняли. Более того, мне кажется, уже мы начинаем привыкать и...
Но это клубные проблемы, пускай они их решают. Проблемы там связанные с контрактом, тем более Денисов говорит, что у меня с руководством никаких проблем.
Я даже нет. Вопросов пускай уже не вижу по игре Денисова,
да.
Привыкаем мы но... уже. Ну, а что делать?
Но то, что это игрок очень ценный, и то, что он же капитаном и в московском «Динамо» был, и в сборной, и в «Зените» был, и то, что его нет, это, конечно, сказывается на игре, как раз вот на опорной зоне, и вот в игре с «Локомотивом» это просматривалось. А что касается «Кубань-Краснодар», то здесь, да, «Кубань» удивляет, конечно. Удивляет тем, что уже... Для них чуть ли не традиционный счет становится 2-2, и два гола они пропускают, даже несмотря на выигрыши крупные у того же «Локомотива», да, 6-2, они 2 все равно пропускают. Вот. Ну а здесь такой ключевой момент, это когда, конечно, когда они пенальти не забили. Забивай пенальти, и все, и там уже игра бы была сделана. Они забили пенальти, а Уфа преобразилась, в конце настолько преобразилась, и такое давление. Там, кстати, Кротов, Зинченко, они там постоянно сейчас играют, вот, и он им доверяет, тренер, вот, и они себя достаточно комфортно чувствуют. И в конце концов, видишь, они додавили, на последних секундах смогли сравнять счет. Но там, там еще погода такая была, и что в общем-то, мяч скользкий был, и благодаря этому еще произошло то, что произошло. Но факт остается фактом, что Кубань демонстрируя очень такую неплохую игру в атаке, в группе атаки, очень много пропускает. А когда команда много пропускает, мы к этому возвращаемся. Смотри, Кубань, 20-й забила. 20-й забила, больше, чем Ростов, да? Но пропустила 25.
Больше, вот. Чем Ростов.
25 пропустила. Вот отсюда у Кубани и проблемы. Сейчас они в зоне переходных игр вместе с Уфой находятся одинаковое количество очков в переходной зоне находится, переходных матчей.
Можно ли что-то сказать о матче «Крылья Советов» «Амкар» или здесь у нас, как мы уже тоже постепенно привыкаем, все решило... Поле в Самаре, вот то самое пресловутое. По крайней мере, об этом были разговоры, и на это, конечно, списывали много.
Поле там, да, очень тяжелое, и об этом многие говорили, и всегда, причем давно уже. Вот там с дренажем проблемы, серьезный дренаж плохой. Вот, и он не выдерживает, потому что мы видим, что в других городах, где дренаж более-менее нормальный, даже в таких условиях поле выглядит лучше.
Да, здесь уж не первый год.
Вот, поэтому да. Но ничего не сделаешь, условия одинаковые. Но я тебе должен сказать, что крылья играли очень... Не крылья. Амкар играл очень агрессивно. И я от него такой агрессии не ожидал. И практически на равных. И крыльям не так просто было. Сказать, что крылья там душили их, такого не было. Игра была совершенно равная. И у крыльев были моменты, и у Амкара были моменты. Там в некоторых эпизодах Лория здорово сыграла. Они крылья в перекладину попадали. Вот. Но игра закончилась в ничью. И в этом смысле, ну, знаешь как, Крылья Советов до этого выиграли же, да, у ЦСКА. Вот. И поэтому сейчас с ничья с Амкаром 4 очка. в общем-то, неплохой. Какая разница, там, предположим, ЦСКА проиграли, вам когда выиграли, да? Они, тем не менее, 4 очка набрали и, в общем-то, поднялись сейчас. Вот. Но Амкар тоже худо-бедно, знаешь как, потихоньку ничья с крыльями на выезде. Тоже нормальный результат. Вот. Но по игре, я тебе скажу, игра была совершенно равная. И, в общем-то, результат закономерен.
И еще один матч у нас остался неразобранным. Игра Урал-Мордовия.
Урал-Мордовия, но здесь, ну, сразу нужно сказать, тоже тяжелые погодные условия. Вот там снег, мороз. Вот, и Мордовия повела, вроде все нормально, но Урал сейчас, конечно, несмотря на то, что там отсутствует ряд ведущих игроков, вот, они, команда сыгранная, она не случайно, она это и со Спартаком продемонстрировала, вот, уверенная в своих силах, и самое главное, есть лидеры, которые ведут за собой, в данном случае здесь Сапета отличился, вот, и они достаточно быстро
о нем тоже,
сравняли.
Кстати, я читала, что его тоже вроде как возвращать собрались в Москву.
Ну да, игрок хорошего уровня. Сравняли счет, быстро второй забили, потом третий, и, в общем-то, заслуженно выиграли. И сейчас они тоже с хорошим настроением, и такая у них, знаешь, стартовая площадка хорошая для того, чтобы, в общем-то, где-то, может быть, скорректировать свои задачи на сезон. Вот, и они проявляют интерес к тому, чтобы тоже в Еврокубки попасть. Ну, дай бог.
Ну, чем плотнее, тем интереснее, тем больше, конкурентоспособнее,
да,
чемпионат,
чем больше,
который, кстати, повышается в плане качество, уровня,
да,
по словам нашего эксперта.
В среднем качество игры повышается, да.
Это очень отрадно слышать долгожданные слова. Друзья, спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней конференции. Нам нужно заканчивать наш эфир, он получился длительным. Мы, конечно, надолго мы с нашим экспертом не прощаемся, потому что следующий тур, последний в этом году, уже близок, так что будем и итоги подводить, и уж и Еврокубки последние тоже в этом году не за горами. Еще раз вам большое спасибо. Мы оставляем болельщиков Спартака, продолжающих обсуждать поведение Леонида Федуна, игру за Луиша и прочее, и прочее. Надеюсь, не расстроятся те, кому мы уделили чуть меньше времени, потому что, сами видите, разговоров много, вопросов много, дай бог все успеть. Еще раз большое спасибо нашему постоянному эксперту Александру Бубнову. Надолго не прощаемся, а я, Наталья Сломатина, еще увидимся.